Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема – это попытка увязать очередную недельную главу «Шофтим», «Судьи» и тот новый месяц, который в ближайший четверг мы с вами встретим, месяц Элуль, месяц, который завершает в некотором смысле и подытоживает весь год. Но самый первый комментарий будет связан с археологией, как это ни странно, и касаться будет весьма необычного повеления Торы «Шофтим вешотрим титен бехоль шаареха» «Судей и полицейских поставь во всех воротах твоих». Тот самый первый вопрос, на который отвечает этот археологический комментарий, звучит весьма остро. Простите, пожалуйста, а какой вечный смысл вложила Тора вот в это повеление, только, если можно, без внутренних и эзотерических терминов? Так вот, археологи дают совершенно в этом смысле изумительное подспорье, объясняя, что все заслуживающие названия города, поселения были в древнем мире окружены крепостной стеной. И что из этого? Из этого следует, что в данном случае, объясняют мудрецы, Тора заботится не просто о справедливости, а о справедливости для всех. И вот здесь начинается уже очень интересная вещь. Как это понять, справедливость для всех? Как это закон должен быть таким, чтобы каждый, подчеркиваю слово, именно каждый мог бы воспользоваться его защитой? Ведь что мы с вами знаем, господа? Чем толще кошелек господина, тем более он защищен законом. И чем, наоборот, тоще этот кошелек, тем, к сожалению, мы более ранимы. И понятно, что, взяв лучшего адвоката, воспользовавшись услугами, я уже не говорю о взяточничестве, но самых-самых крутых адвокатских контор, вы всегда получите способность защититься даже в тех случаях, где защита вам, вообще говоря, не полагается. И что в этом смысле может предложить Тора? Ведь на одной из наших прошлых уроков мы с вами совершенно коснулись удивительной вещи. Оказывается, проблема праведных судей, взяточничества и вообще бюрократии как таковой – проблема вечная. И я также, основываясь на археологии, привел вам пример первой на земле шумерской цивилизации и города из этой цивилизации Лагоша, чей царь, мы говорим сейчас о том, что происходило 4500 лет тому назад, сразу после потопа, так вот, чей царь, его имя прочитали ученые как Урукагина, потратил всю свою жизнь для улучшения правовой и моральной сторон жизни своих граждан. Но об этом мы уже говорили, а что нового к этому есть добавить Торе? И Тора говорит важнейшую вещь. Задача справедливости – это не просто иметь правильный, справедливый, действительно прямой и нужный закон. Задача справедливости – сделать так, чтобы этим законом, изначально правильным и хорошим, могли бы в равной степени пользоваться все нуждающиеся. Но, простите, мы только что сказали, что человек богатый всегда сможет взять лучшего адвоката или целую адвокатскую контору и так далее, и так далее, и так далее. И я уже не говорю о взятках. Таким образом, простите, как можно сделать закон равным для всех? И вот здесь появляется то, что современная социология называет исправляющая дискриминация, афлая метакенет на иврите. О чем идет речь? Несомненно, и это общий принцип Торы, который мы можем выучить, например, на вдовах и сиротах, про которых Всевышний специально нас с вами предупреждает, имея в виду не только вдов и сирот, имея в виду, конечно же, наименее защищенные социально слои населения. И что по этому поводу? Им защита требуется много больше, чем обычным людям, и, следовательно, закон должен спускаться к ним. Очень важный момент, господа. Основной принцип подхода Торы к человеку и к миру не может быть закона без исключений. Любой закон Торы обязательно должен иметь исключение. Почему? Да потому что законы Торы даны для человека, они не над человеком при всей своей божественности. И в этом как раз и есть божественность этих законов. Эти законы уникально решают проблему личности и общества. Я сейчас не буду развивать эту тему, как-нибудь мы еще обязательно к ней вернемся. Что мне сейчас чрезвычайно важно? Вот так же, как по отношению к сироте и вдове, как пример, следует проявлять излишнюю предупредительность, излишнюю, которая, естественно, совершенно не излишняя, заботу. Вот так же и постановление Торы о судьях и полицейских, о правоохранительных органах во всех воротах твоих подразумевает с точки зрения археологической удивительную заботу о малых сих, и я имею в виду, конечно же, пришельцев. Господа, попасться в руки полиции, в которой, как известно, к сожалению, служат не самые лучшие представители общества, вещь нехорошая и неприятная. Но во сколько раз надо умножить нехорошесть и неприятность, если мы говорим о полиции чужой? Если вы пришелец в этой стране, не знающий нравов и обычаев, не знающих даже языка. И вот здесь как раз и находится археологическое объяснение важнейшему закону Торы. То единственное место в древнем городе, которое было абсолютно известно что пришельцу, что аборигену в равной степени, было, конечно же, ворота. То место, через которое пришелец вошел в город. Другой возможности войти в город не было. И, следовательно, по археологическому комментарию мы можем квалифицировать ворота как то единственное практически место в городе, которое абсолютно со 100% гарантией известно пришельцу. Ведь абориген в данном случае, находящийся в своем городе, знающий все ходы и выходы, естественно, более оказывается защищенным законом этого города, чем пришелец. И Тора дает здесь вечное постановление. Задача закона для того, чтобы был он равным для всех, наклоняться к человеку, не оставаться там невыносимо и недосягаемо далеко, но спускаться сюда вниз и обеспечивать исправляющую дискриминацию. То есть нагибаться к нижним и не оставаться там где-то за семью и так далее, и так далее, и так далее. Основной вывод. Все ворота, то есть все те места, где может потребоваться защита пришельцу, то есть наименее защищенному человеку в городе, вот именно там должны находиться правоохранительные органы, как можно ближе к нему. Следующий шаг, который я хочу сделать, это снова, я надеюсь, вы вместе со мной поразитесь необыкновенной красоте того, что вы сейчас услышите. Ведь все то, что мы сейчас сказали о законе, не только вечно, господа. Но как мы всегда с вами учим, любые законы Торы, кроме того, что они говорят о нашем с вами мире материальном, еще говорят о нашем с вами мире внутреннем. И слово «ир» зачастую используется нашими мудрецами как «ирктана». «Ирктана» – это человек, маленький город – это человек. И в этом контексте Тора говорит тоже удивительно важную сутьевую вещь. Но еще прежде, что надо вспомнить, господа, что мало судей, нужны еще и полицейские, поскольку в обычном городе нашего материального мира объяснения не требуются, но в маленьком городе, коим является внутренний мир человека, мы сейчас с вами увидим совершенно красивое объяснение, зачем нам нужны полицейские и почему мало судей. Итак, наш очередной вопрос: а судьи кто? То есть, коль скоро мы переносимся во внутренний мир человека, то первое, что мы должны понять, что, собственно, хочет сказать Тора. И более-менее очевидно, что врата маленького города человека – это, конечно же, органы наших чувств. Именно пять человеческих чувств являются теми воротами, через которыми и поступает вся внешняя информация. И обрати внимание на безусловное требование Торы. У всех врат, без исключения, включая осязание, следует поставить судей. Судьи – это то здравое, то настоящее, рациональное, что присутствует в каждом человеке. Я сейчас подчеркну, почему я подчеркиваю вот именно рацию. Что значит именно рациональное в каждом человеке? Дело в том, что, и мы об этом уже как-то с вами вспоминали, что, несомненно, каждому из нас достался удивительнейший человеческий разум, сделанный Всевышним и позволяющий трезво оценивать происходящее, бывшее и будущее. В чем проблема и от чего человек, к сожалению, склонен совершать глупости? Ответ: от того, что на работу нашего мозга влияют наши желания. И они, и мы говорили с вами о Египте, как о Египте эгоцентризма. Вот эти желания искажают в результате результаты, заставляют нас видеть не объективную реальность, а лишь желанное, то, что мы хотим увидеть, услышать, ощутить. И следующий шаг. Тора в своем требовании поставить судей и судить здраво в соответствии с законом объективным, по сути, требует от нас то, что когда-то Бабель вложил в уста короля Бени крика: «Холоднокровней маня, вы не на работе». Вот именно эта рациональность, эти судьи, которые мы должны поставить у всех своих органов чувств, то есть на всех входах во внутренний мир человека. Эти судьи должны, во-первых, решать, что впускать, а что не впускать. И это самое первое, с чего, по сути, начинается духовное восхождение человека. Фильтрация, очень строгая и очень жесткая, которую так или иначе любой нормальный человек производит, но намного более конкретное, чем то, что обычно делают люди. Обычный, так называемый, хороший человек в этом мире, отгородившись от самых гадких вещей, чернухи, порнухи и же с ними, может и очень часто полагает себя защищенным, забывая, что даже нейтральная информация по сути своей тоже отрицательна. Поскольку только лишь положительная информация будет той, которую мы имеем право впускать внутрь себя. Что я разумею под положительной информацией? Ответ, к сожалению, будет очень-очень непростой, и мы его дадим лишь к заголовке. Вот все то, что подпадает под запреты от злоязычия, вся та информация, которая по сути своей является неположительной, неконструктивной, всей этой информации должен быть перекрыт доступ внутрь человеческого мира, к маленькому городу. И здесь важнейшая деталь, конечно же, полицейский. Поскольку мало здраво судить, хотя это тоже очень высокий уровень, совершенно необходимо свои здравые суждения переводить на уровень действий. Недостаточно сказать, что в принципе я буду смотреть телевизор избирательно, и только лишь то и те программы, как наверняка часто бывает с нашими знакомыми, лишь те программы, которые сочтут достойными моего внимания. Как мы знаем, даже в самых лучших телепередачах встречается в результате то, чего надо избегать. И в данном случае работает жесткий закон. Даже капля дегтя портит, по сути, всю ту сладкоречивую бочку меда, которую на нас катят. Поскольку основная идея внешней культуры, основная идея телевидения и того, что вокруг него массовой культуры, заключается в одной единственной вещи. Бога нет, в еврейском смысле этого слова, а ты стоишь ровно столько, за сколько можешь себя продать. Продать на уровне интеллектуальном или на уровне самом грязном, материальном, не принципиально. Но я извиняюсь и повторяю то, что я сейчас сказал. Даже передачи канала «Культура» и в особенности все остальные передачи, по сути, говорят человеку одну единственную вещь. Не надо ни о чем, кроме того, что тебя окружает, думать, а все, что тебя окружает, строго иерархически оценивается теми деньгами, успешностью, известностью, властью, которую ты приобретаешь. То есть, по сути, на всех видео и прочих аудиоканалах вещает наше эго, человеческое эго, которое, естественно, может быть и очень-очень тонко эзотерическим, и говорить о действительно вещах высоких, оно же может говорить о вещах прозаических, и в любом случае это будет человеческое. И что плохого в человеческом? Ответ только одно, что оно не дает выхода на божественное. И в этом основная идея полицейских. Как могут отметить все слушающие сейчас этот урок, всякий раз увлекающиеся чтением газет попадаются на одну и ту же удочку. Читая заголовок, естественно, броский, большими буквами набранный и очень-очень интересный, работают профессионалы. Мы уже 1000 раз это проходили, но и в 1001 мы попадаемся на удочку. И хотя мы знаем, что уже в заголовке есть все, что нам, в принципе, стоило бы знать, мы все равно начинаем читать, а вдруг еще что-нибудь. И, как всегда, обманываемся, потому что, снова подчеркиваю, работают профессионалы. А это значит, что в шапку войдет уже все, что может и должно привлечь наше внимание. Что я, собственно, хочу сказать. Даже здраво рассуждая, мы все равно легонько попадаемся на удочку чего. Но я же смотрю передачу о науке, о культуре, и что в этом плохого? И вот здесь как раз и должны выполнить свою работу полицейские. Дело в том, что никакая фильтрация здесь не поможет. По самой установке все, что несет в себе внешняя культура, массовая культура, человеческая культура, идет из человеческого эго, а следовательно, и вот это последнее слово полицейскому, следует перекрыть вход этой информации внутрь себя. Очень важный момент, господа, при этом поверьте мне, что мы ничего не теряем. И перестав читать газеты, смотреть телевидение и слушать радио, я, естественно, не имею в виду, например, музыку, я имею в виду именно новости, то самое, что казалось бы, ну как же, надо знать, что происходит в мире. Уважаемые господа, попробуйте, и вы обнаружите, что то стоящее, что в мире происходит, и вам об этом следует знать, вы все равно будете знать, до вас это донесут, и даже попросят взять это внутрь. Что я, собственно, хочу сказать? Что удивительная вещь. Если мы, здраво рассуждая, придем к выводу, что в заголовке уже все есть, то еще нужен полицейский, который не даст нам читать ниже следующую статью. Что вот это здравое размышлениями данное нам в качестве вывода, тем не менее, должно быть принуждено к исполнению. И потому именно на вот этом внутреннем уровне, где врата – это информационные входы, это пять органов наших чувств, так важны полицейские. То есть наша способность бороться за истину против собственного эгоцентризма. Вот приблизительно до сих комментарий о нашей главе «Судьи и полицейских поставь во всех вратах твоих». И я попробую сейчас перенести совершенно другую плоскость. И, конечно же, как всегда, мы обнаружим связующие эти две плоскости, а именно наша недельная глава читается уже в новом месяце Элуле. И понятно, что каждая недельная глава, я стараюсь на каждом уроке об этом вспоминать, несет в себе ту энергию внутреннюю, которая несет в себе время, когда эта глава читается. Прошу прощения. И потому понятно, что идея судей и полицейских несет в себе очень интересное толкование внутреннего смысла месяца Элуля. Но с чего мы начнем, говоря о месяце Элуле? Этот месяц шестой по счету. И вот когда мы говорим шестой, мы сталкиваемся с удивительной, очень глубоко засевшей у нас даже на уровне подсознания проблемой. А именно, господа, дело в том, что праздник Рош ха-Шана, название мудрецов. Так вот, мы так привыкли и настолько глубоко сидим в стереотипах, что Рош ха-Шана автоматически переводится для нас как Новый год, в лучшем случае еврейский Новый год. И о чем мы забываем? Что у евреев все не как у людей. Так совершенно справедливо назвал свою вовсе неплохую автобиографическую повесть Эфраим Сивелла. Действительно, у евреев не может быть как у людей, поскольку евреи претендуют на божественность еврейских законов, законов Торы. И следующий шаг. Шестой месяц, если я правильно помню арифметику, господа, это ровно середина года. То есть, ежели у нас в конце шестого месяца, первое число седьмого месяца, устраивается Новый год, то, может быть, это не совсем Новый год. И, конечно же, господа, те, кто загадывали в Мишну, а именно в трактат Рош ха-Шана, помнят, что у евреев есть четыре Новых года. То есть, как в свое время говорили на одесском диалекте, вы хотите новые годы, их есть у меня, целых четыре. Просто вспомним, о чем идет речь. Рош ха-Шана – это Новый год лет, мы считаем годы, и действительно, следующий год, я всегда пользуюсь возможностью пиететно выразиться о движении Хабад, это, конечно же, год Хабада, 770, следующий год, 5770-й. Так вот, это год новый, и еще один новый год у нас, 15-го Швата, Ту Бишват, Новый год деревьев, это дата, которая позволяет говорить о том, фрукт относится к преды или к следующему году, речь идет о завязывании этого фрукта. Первая Нисана, первый месяц, начало всего. Так вот, первая Нисана – это счет лет царств еврейских царей. И даже если царь взошел на престол за неделю до этого события, то с первого Нисана будет второй год его царства. И последний Новый год – это, конечно же, день суда плодов, праздник Шавуот, когда мир судится о плодах дерева, и мы с вами уже вспоминали, речь идет о дереве, конечно же, соединения добра и зла, но вернемся к Рош ха-Шана. Я, конечно же, вслед за мудрецами требую точности и перевожу слово Рош ха-Шана как «голова года». Следующее, конечно же, уже очевидно. Простите, так что у еврейского года есть голова? И ответ, который я анонсировал уже на прошлом нашем занятии, все непременно. Более того, у еврейского года есть еще и ноги. И вот как раз месяц Элуль является ногами года. Таким образом, нам с вами в ближайшие полчаса предстоит обнаружить, что, собственно, несут в себе понятия «голова года», «ноги года», а также от чего у нас голова года ровно посреди года, то есть первое число седьмого месяца, ровно арифметическая середина. Кстати, очень интересно, что ежели мы вслед за еврейской концепцией времени, я напомню, в моем переводе, это сказал дедушка из Кельма, в моем переводе это звучит: вы говорите, время проходит, время стоит, проходите вы. Еврейский год, на иврите слово год означает повторение, шана, отсюда мишна, повторение. Так вот, еврейский год – это круг из 365 дней, то есть 365 дней, подобно комнатам, замкнутым в круг, и меняется, естественно, не содержимое этих дней, а, конечно же, наше восприятие. И потому вы говорите, время проходит, время стоит, проходите вы. Естественно, наше восприятие – это то, что меняется, а отнюдь не время, которое подобно пространству выстроено. Следующий шаг. Получается, что Рош ха-Шана ровно находится там, где, если провести диаметр через центр этого круга времени, прямо напротив Песаха, первого Нисана, Нового года царств. Вот они как раз и находятся ровно в полугоде друг от друга. И когда мы говорим о том, что Рош ха-Шана – это середина года, с тем же успехом, поскольку мы находимся на круге, мы можем сказать, что это и начало, поскольку, как вы понимаете, на круге все весьма условно. Но очень интересно, что эти две точки противостоят друг другу. Так же, как точки зрения наших мудрецов, очень интересно, противостоят друг другу. А именно, мы говорим сейчас о мнении Раби Йошуа и Раби Элиэзера Гиркануса, а когда же, собственно, был создан мир. И вот их мнение, одно из них естественное, Рош ха-Шана, другое малоестественное, первое Нисана, по сути, говорят об удивительной дуальности, бинокулярности еврейского зрения. Дело в том, что счет мы действительно начинаем вести не от Рош ха-Шана. Первый месяц у нас именно Нисан, поскольку то, из чего та точка отсчета, с которой мы, евреи, начинаем считать, это рождение нашего народа, это исход из Египта. И потому Песах, первая Нисана, есть естественная точка отсчета. Но есть еще шестой день творения, господа. Ведь, как известно, и потому странным кажется этот спор, всем известно, знающим еврейскую традицию, конечно, что мир был сотворен 25-го Элуля, а, следовательно, первая Тишрея, конечно же, является шестым днем творения, то есть с днем рождения всех наших уважаемых учеников. Поздравляем заранее, чуть больше месяца осталось до этого всеобщего дня рождения. И шестой день творения, появление наблюдателя, как говорят физики, это и есть начало времени. Но к этому вопросу, даст Бог, мы еще вернемся, конечно же, не на этом занятии. Меня же сейчас больше интересует вот именно растолкование. Мы еще ответим на вопросы, которые уже поступили. Пока продолжим нашу сюжетную линию. Итак, голова года, ноги года, о чем идет речь? И то, с чего мы начнем, это то, то, что я ассоциирую со словом «божественность». Поскольку претензия на божественность – это не только еврейская претензия, сразу уточним. Когда я говорю слово «божественный» или «божественность», я имею в виду,